Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан» в студии вместе с вами Наталья Князева. Очень много за последнее время говорится в Кыргызстане о нашей рыбной отрасли. Стала она у нас таким флагманом сельского хозяйства. Мы рыбу продаем очень много на экспорт, насколько я понимаю, очень много в Российскую Федерацию, потому что очень редкий инвестиционный форум обходится без подписания каких-то документов между компаниями кыргызстанскими и компаниями из других стран, из России в частности, в том числе. Но вот последний год запомнился нам тем, что российские государственные органы прекращали, запрещали нам экспортировать, завозить нашу форель в Россию по различным причинам. В общем-то, вроде бы мы все это дело пытаемся исправить. Вроде бы даже часть уже исправили. Некоторым компаниям все-таки разрешили с Россией торговать, но, насколько я понимаю, проблемы, они гораздо глубже и гораздо серьезнее, чем кажется нам, простым потребителям и людям, которые следят за новостями. В общем, о тонкостях того, что у нас сейчас происходит в рыбной отрасли, поговорим мы сегодня с нашими гостями, а в гостях у нас заместитель директора ветеринарной службы при Министерстве сельского хозяйства Кыргызстана Алмаз Шаршенбеков. Алмаз Камчебекович, здравствуйте, рада вас видеть. Также у нас в гостях директор рыбного хозяйства при Министерстве сельского хозяйства Кыргызстана Эдиль Ниязов. Эдиль Бишкевич, рада вас видеть.
Здравствуйте.
Ну, давайте, наверное, с каких-то общих тем начнем, а потом уже будем в тонкости вдаваться. В этом году произошло сразу несколько скандалов. Наши рыбники уверяют, что наша рыба, она самая чистая, самая замечательная, самая экологически чистая, выращенная по всем стандартам, по всем правилам, и все у нас прекрасно. И здесь просто как гром среди ясного неба. Нет, ребята, не соответствует. Что конкретно с нами не так? Почему вдруг выяснилось, что мы не соответствуем международным требованиям?
Здесь пошло просто недоразумение. Угу. Здесь, как бы сказать, да, наша рыба, она чистая, хорошая, качественная, но есть ветеринарно-санитарные требования, которые они должны исполнять. Исполнять в каком плане? Исполнять они должны, ну, если взять, в этом году у нас... То есть по Кыргызстану у нас есть 415 рыбохозяйств. И в них 1710 прудов, угу, где выращивают эти рыбы. И по ветеринарно-санитарным требованиям они должны все соответствовать своим стандартам, нормам. То есть здесь не то, что ветеринарно-санитарно, кроме этого есть экологические нормы выращивания. Там есть и прослеживаемость, есть и карантинные зоны. Но тем самым наши эти хозяйства в основном эти пункты не соблюдали. И в течение 2 лет мы уже как бы готовим нормативные правовые акты. Уже некоторые, многие из них мы уже приготовили, создали даже условия нашим рыбным хозяйствам, чтобы они эти требования они уже соблюдали. Кроме того, то, что вы сказали по запрету рыбы, есть ветеринарно-санитарные требования Таможенного союза, то есть Евразийского экономического союза. И как бы мы, являясь членом Евразийского экономического союза, мы должны эти нормы, требования соблюдать. И здесь просто элементарно, из-за чего это произошло, у нас год за годом экспорт рыбы у нас увеличивается. Если в прошлом году мы экспортировали более 2000 тонн, то за 9 месяцев прошлого года, в этом году за 9 месяцев мы проэкспортировали 2990 тонн. То есть это получается почти на 900 тонн больше. То есть несмотря на эти ограничения. То есть этим чем мы хотим сказать? Что я хочу сказать? То, что наша продукция год за годом, рыбная отрасль, она увеличивается. И мы, пользуясь эфиром, я хотел бы нашим рыбным хозяйствам сказать, чтобы они соблюдали ветеринарно-санитарные требования, нормы. И именно не то, что соблюдав эти все нормы, наши граждане, наше население будут употреблять хорошую, качественную рыбу.
Вы знаете, вот если мы так говорим по-простому, по-человечески, у нас даже педиатры наши, когда, например, заходит речь о там, вводе прикорма там, рыбного, например, детям, да, говорят, что, слушайте, вот эту вот форель нашу, которую вы ее лучше не берите на всякий случай, которая выращенная в хозяйстве, потому что непонятно, чем ее там кормят, непонятно, чем ее там пичкают, лучше берите там другое. Но здесь... вот за этим-то не особенно же у нас следят, насколько я понимаю.
Нет, следят. Здесь, видите, здесь есть, кроме государственного контроля, как являюсь государственным органом по контролю, есть и гражданский контроль. То есть сами наши граждане должны у продавцов, они должны выпрашивать, есть ли у них ветеринарно-сопроводительные документы, где эта рыба выращена. То есть они должны обращаться. То есть не покупать, где попало и что попало.
Угу.
Надо, то есть правильно вести. И соблюдав эти требования, то есть они то есть обезопасят себя и своих близких.
Угу. Ну, у нас люди где обычно рыбу покупают? Где-нибудь на базаре, правильно? Очень сомнительно, что ты там будешь у продавца выспрашивать, а где твои документы сопроводительные, ветеринарные?
Здесь нет. У нас на каждом рынке есть наши сотрудники лаборатории ветеринарной экспертизы. И там сотрудниками тоже проверяется на качественный состав рыбной продукции.
Угу.
То есть там и проводится. Но не на базарах, а может на стихийных пунктах, может быть, вот это может быть и привести проблемы.
Давайте, наверное, такое сравнение сделаем, да? Вот у многих у нас есть автотранспортное средство, да? Мы планируем ремонт, мы заезжаем в автомастерскую и покупаем какую-то запчасть. Мы же обязательно спрашиваем, китайская, европейская, где гарантия, то это. А почему вы продукты питания покупаете и не удосуживаетесь спрашивать? А если у вас есть сертификат соответствия, если у вас накладная?
Хотя мы если это нет, за своим здоровьем.
Да, мы можем развернуться, уйти и купить у того, где может на 20 сомов, на 50 сомов дороже, но у него эти документы есть. Уважаемые граждане, наверное, да, вот наши должны, наверное, в первую очередь думать о своем здоровье, здоровье семьи. Здесь ничего сложного нету. Если рыба живая, а в живой воде нет химических элементов, понятно, рыба это как индикатор. Если вода грязная, она просто жить там не будет. Другое дело, в каких условиях ее потом перерабатывают, в каких условиях ее хранят. Там, может быть, какие-то, ну, скажем так, микроорганизмы, которые могут навредить. Также здесь есть и качество воды. Почему мы, как государственный орган, вообще мы есть? Почему мы говорим, мы регулированием занимаемся? Почему мы говорим, мы контроль, надзор ведем? Почему мы говорим, вот в том водоеме можно выращивать, в этом нельзя? Для этого есть и госорганы. Для этого есть заключение, есть для этого разрешительные документы и так далее, и так далее.
То есть ведь специальные требования? Чтобы
это все требования прописаны. И когда мы эти требования выставляем, и когда мы говорим, бизнес начинает жаловаться. Это не бизнес. Это вот те которые хотят в серой зоне работать. Бизнес, который хочет, чтобы у него продукция была, чтобы у него был бренд, он был востребован и выходил на экспорт, он, наоборот, требует. Дайте мне документы, проведите обследование, дайте мне заключение.
Угу.
Таких большинство. На момент внесения ограничений, потом запрета на поставку в Российскую Федерацию, 9 хозяйств имели право поставлять в Российскую Федерацию рыбу и рыбную продукцию. Из них на сегодняшний день, то есть 9 были закрыты, провели повторные видеоинспекции, наши коллеги с ветеринарной службы проработали, 5 дали разрешение. Пожалуйста, поставляйте, но соблюдайте требования, предъявляйте соответствующие ветеринарные заключения, предъявляйте то, третье, десятое, то, что требует. Ребята, вы вышли на международный рынок, вы поставляете на экспорт. И вы будете следовать тем правилам и нормам той страны, к которой вы отправляете рыбу.
Угу.
Это нормально. Если просто вчера сидели наши рыбоводы, еще в 2020 году даже не мечтали, в 2023 году поставляют, имеют право и поставляют в Россию, в Казахстан, Узбекистан открылся сейчас, переговоры ведут министерства с другими странами, дальним зарубежьем. О том, что в поставках рыбы, мы говорим, это чистая продукция, ребят, давайте следуйте нормам,
угу.
Приводите свои хозяйства в порядке, получайте заключение, кормите сертифицированными кормами, и проблем нету.
Угу.
Если всего этого нет, не соблюдаешь, тогда временно приостановят, отзовут документы, и завтра закроется твое хозяйство, вот и все. Рынок же все отрегулирует же, но мы, как государственные органы, должны и за этим осуществлять контроль и надзор. Поэтому сегодня жалоб со стороны бизнеса нету. Есть отдельные жалобы отдельных хозяйств, которые вот мне не дают. Ну, ребят, приведите в соответствие, работайте, никаких проблем.
Ну, то есть, грубо говоря, если утрировать, жалобы предъявляют те бизнесмены, которые просто увидели, что это довольно прибыльная отрасль, вот там поставили перегородки на речке, как-то там оградили, сделали себе небольшой пруд, давай-ка буду рыбу выращивать. Классно, вон, можно задорого ее продать. Кстати говоря, по поводу задорого продать. Вообще форель, вот мне так кажется, по крайней мере, ну, не знаю, у людей моего поколения, это, знаете, какая-то такая рыба, кажется, очень дорогая. Вот она для каких-то богачей всегда там вроде купили форель. Это вот какой-то очень большой праздник должен был быть для того, чтобы прямо подкопить ее, прям обрести. Сейчас форель на самом деле стоит, ну, на рынках на наших очень недорого, на самом деле. Правда, она очень недорогая. Позволить ее среднестатистический человек себе может, и то есть ощущение, что она до конца не распродается. А почему так случилось вообще? Почему форель стала самой ходовой рыбой Кыргызстана? Что мы здесь прямо, я не знаю, какой-то культ возвели?
Здесь форель, она сама, как бы вы сами знаете, она чистая рыба, чисто прудовая, то есть чисто водоемная рыба. То есть форель выбирает чистую воду. И вы, как сами знаете, Кыргызстан, она много у нас речек, у нас вода сама чисто считается. И тем самым из-за этого у нас форель считается качественной рыбой в Средней Азии. И поэтому именно в Кыргызстан вот, за последние 4 года, сколько раз она выросла у нас, производство по форели? В 10 раз. И вы представьте, за 4 года 10 раз это большое достижение. То есть форель это действительно, как вы говорите, раньше это где-то можно найти было, а сейчас действительно форель уже можно найти в каждом магазине.
Вы правы. Я как рыбовод во втором поколении, в тот период, еще скажем, до 91-го года, форелью решали многие вопросы. То есть заносили, не мешки, нет, пакетами заносили и решали многие вопросы. Там и квартирные вопросы, наверное, и ремонт машины, но все-все. А сейчас действительно рыбных хозяйств стало очень много. Очень много стало рыбных хозяйств, которые, скажем так, работают на услуги, да? Ну, кухни, да?
Угу.
То есть там, где есть спортивно-любительская рыбалка, тоже организовывают зону отдыха.
Ага.
Я не скажу, что это перепроизводство. Просто когда предложение превышает спрос, цена начинает падать. Это довольно рентабельное производство. У нее есть цена. Она не может быть стоить ниже себестоимости. Значит, есть у нас коллеги, которые, скажем так, находятся в серой зоне, себя не показывают, не совсем порядочно ведут бизнес, не платят налоги. И за счет этого вот эта цена, скажем, она стала сегодня дешевле даже карпа. Сегодня карп, сазан стоит столько же, сколько и форель, а по сезону даже может быть и дороже. Это не связано с перепроизводством, это связано с тем, что есть в серой зоне еще, которые не совсем порядочно занимаются наши коллеги.
Угу.
Официальная статистика по итогам 2022 года, по данным Департамента рыбного хозяйства, производство состояло чуть больше 20 тысяч тонн товарной рыбы. В этом году, в 23-м, по итогам 9 месяцев, 23 тысячи тонн рыбы.
Угу.
Это официальные данные департамента. Ну, смело это можно умножить на 2, а то и на 3.
Угу, то есть...
Потому что мы же делаем анализ по завезенной оплодотворенной икре, по завезенным кормам, сколько кормов у нас производится. Все равно ведется учет, есть же и реестр рыбных хозяйств, есть учет рыбных хозяйств. И при средней, скажем так, рыбопродуктивности водоемов мы можем легко посчитать, сколько хозяйство производит рыбу.
Угу. Слушайте, вот не заметить какие-то бухгалтерские ухищрения в какой-нибудь большой компании можно. Это там человек сидит за столом, в компьютере что-то печатает. Но не увидеть пруды или там огромные какие-то заграждения на речках, мне кажется, это довольно сложно. Есть какие-то действенные способы борьбы с вот такими вот нелегалами, скажем так, в рыбной отрасли?
Уже 2 года мы работаем над этим. У нас 1700, уже 10 прудов уже зарегистрировано в системе.
Угу.
То есть мы уже данную систему уже ведем учет, в каких прудах уже сколько рыб производится. И тоже мы также ведем по завезенной икре, мальков. То есть над этим наш каждый территориальный орган над этим работает. То есть, как являясь государственным контролирующим органом, мы эту работу не прекращаем, мы ведем и будем вести. Но дело в другом. Здесь получается как бы домохозяйство. В некоторых домохозяйствах, если взять, то есть они выращивают рыбу как бы для себя,
угу.
Малые пруды дома. И, может быть, из этих хозяйств может выскочить данные.
Ну, скажем, есть приусадебный домашний участок, где просто примитивным образом выкапывают пруды, строят бассейны и там выращивают рыбу. Потом получает какую-то прибыль, это очень заинтересовывает, оказывается, можно еще больше вырастить, но при этом забывает, что есть такие, скажем, нормы посадки и нормы выращивания рыбы. Когда ее увеличиваешь, то там необходимо, соответственно, и проточность воды увеличивать, применять какие-то ветеринарные лекарственные препараты, корма увеличивать, то есть за этим не знают, не следят, и получается или проблемы, или не очень качественная рыба на выходе. То есть сегодня при такой поддержке со стороны кабинета министров, государства, министерства, выгоднее работать в белую. Сегодня с 22 года принято решение кабинета министра об освобождении НДС на готовые рыбные корма. Это 12%, это существенно. Также помощь оказывается тем, кто производит комбикорма. У нас сегодня есть 4 хозяйства, которые производят корма. Скажем так, довольно неплохого качества. Ну, Москва тоже не сразу строилась, да. То есть постепенно, наверное, приведут к международным стандартам освобождение ингредиенты для производства этих кормов. Сегодня освобождено от земельного налога. Рыбное хозяйство приравнено по платежам как сельскому хозяйству. Мы относимся к сельскохозяйственным товаропроизводителям. Помощь есть, помощь оказывается. Сегодня выделили 1 000 000 000 сомов для создания кластера в рыбном хозяйстве.
Угу.
Сформированы кластеры в 4 областях, там 6% годовых. То есть, ребята, а как вы получите и как вы собираетесь работать в кластере, если вы не будете показывать деятельность за последние 2 или 3 года? Вам надо, чтобы получить 6% годовых, вам надо показать, что вы работали, что у вас есть хозяйство, что у вас есть документы разрешительные или там положительные заключения госорганов. То есть без этого никак. Если хозяйство хочет работать и хочет выходить на экспорт, хочет получать преференции от государства, надо что делать? Выходить из тени. Если там остаешься, то там навсегда и останешься. То есть сегодня рыбное хозяйство – это как скоростной поезд, который набрал уже скорость, он начинает двигаться. И те, кто сегодня не будет работать в системе или в связке с госорганами и соблюдать все нормы, то завтра он как таковой у него будущее не будет. Mm-hmm. Об этом говорит и экспорт. Почему Россельхознадзор, это коллеги нашей ветеринарной службы, они одним из вопросов ставили вопрос прослеживаемости. Покупатель, то бишь вы и мы, должны знать, что рыба на витрине, которая стоит, она должна быть прослеживаемая. В каком ее пруду вырастили, или в каком ее бассейне или садке вырастили, в каком водоеме, с какого региона ее привезли, в каком цехе ее переработали.
Угу.
То есть это все должно быть. Вы как потребитель, мы имеем право это требовать. Соблюдайте, ребята, проблем нету.
Нет, с этим сложно, конечно, не согласиться. У меня вот к ветеринарной службе вопрос. Вообще о том, что у нас не хватает специалистов в регионах по ветеринарии, это уже притча во языцах. У нас-то и для животных не хватает. Там уже как только не решают этот вопрос, уже что-то и частников нанимают, и, в общем, изо всех сил стараются, но не хотят, если люди, ехать в села высококвалифицированные специалисты для того, чтобы там лечить животных. А что касается рыбы, ведь рыба тоже умеет болеть. На рыбу тоже нападают различного рода паразиты, ее тоже нужно лечить, для нее тоже есть там лекарства, антибиотики и прочее. И мне кажется, что здесь тоже, скорее всего, есть проблема с тем, что люди лечат так, как Бог на душу положил.
Абсолютно правильный вопрос. На данный момент это, да, это у нас одна из больных причин была 2 года назад, но мы уже 2 года как стараемся, мы уже по норме уже прописываем, чтобы каждое рыбное хозяйство, они нанимали ветеринаров, сейчас ветеринаров, чтобы эти ветеринары на местах проводили все исследования. То есть исследования воды, исследования рыбы. Если там упала какая-то рыба, то есть мертвая, то есть сразу проводили анализ, отправляли в лабораторию. То есть каждые пошаговые мероприятия они проводили. И чтоб, и одновременно мы им дали систему прослеживаемости, которая у нас есть, система идентификации. И они уже там уже пишут все хронологии. То есть, как ранее я говорил, есть карантинные зоны, где мальков пускают, где смотрят, чистые мальки или нет, как передвигается с одного пруда на другой или, как, или искусственного водоема. То есть, вот эта система уже как бы уже налаживается. То есть, как Эдель Вячеславович сказал, добросовестные наши рыбные хозяйства уже нанимают и начинают этим работать. То есть, для них это один из наших ветеринарно-санитарных требований, которые они должны исполнять.
Ну, и это международные требования, насколько.
Не, и наши требования тоже.
Можно я добавлю?
Да, конечно.
Лучшее, наверное, лечение или правильное лечение, это, наверное, профилактика. То есть рыбное хозяйство, как и любое другое хозяйство, в первую очередь должно вести профилактику. Следить за состоянием водоемов и прудов. Очищать ложа прудов. Следить за поступающей водой. Если необходимо, ставить фильтра, проводить там аэрацию, дегазацию дополнительную, да? То есть проводить профилактические работы. Та же, скажем, соль является хорошим антисептиком. То есть все это есть, это все давным-давно разработано. Надо соблюдать просто это все и не, скажем так, не жадничать, что акация я вырастил там 10 тонн, я могу в этом же водоеме, в этом же объеме воды вырастить 30 тонн. Да, вырастешь с большими проблемами, потом ты уже и 10 тонн не вырастешь. То есть необходимо соблюдать, вести профилактику. Это первое. И второе, при организации рыбных хозяйств, или наоборот, это первое, необходимо строить согласно, скажем, норм. То есть любое рыбное хозяйство, оно является проточным, там должно быть независимое водоснабжение каждого отдельного бассейна или пруда. В каждом рыбном хозяйстве должно быть карантинный пруд и должен быть изоляторный пруд. То есть карантин, если я, извини, как Алмаз Хамчевич сказал, я привез рыбу, и у меня есть сомнения, я должен ее на карантине передержать там. Если у меня внутри хозяйства заболела рыба, я ее помещаю в изоляторные пруды, вызываю там врачей, начинаю в первую очередь ставить диагностику, потом лечить. К сожалению, наши рыбные хозяйства сначала ее лечат, а потом ставят диагноз. Но надо сначала определить, надо давать там аспирин или анальгин, а потом уже ее лечить. К сожалению, чтобы вот это все избежать, надо что? Чтобы было взаимодействие рыбных хозяйств, госорганов, научных организаций, того же аграрного университета, аграрного колледжа. То есть там сегодня готовят специалистов, выпускают. Мы этим же субъектам говорим, у вас есть практический опыт, там есть теоретический опыт. Давайте взаимодействуйте. Конечно, что-то у нас получается, в этом направлении мы работаем, взаимопонимание есть. Многие идут навстречу, потому что сегодня видят, другого выхода нету. Те, кто продолжает упорно сидеть там, скажем так, в тени, у них будущего нету и не будет.
Насколько я понимаю, вот эта проблема бесконтрольного лечения рыбы, она существует. Мы ведь говорим про антибиотики в составе продуктов, да, и животного происхождения в том числе, и с рыбой тоже эта проблема существует.
Да, это, видите, в чем, почему мы говорим именно то, что я сказал ранее, то, что мы уже определяем, что в каждом хозяйстве они нанимали ветеринарных врачей. Это для чего? Для того, чтобы мы видели. А то те, которые занимаются самолечением, и вот это у нас приводит к запрету их и на экспорта рыбной продукции. То есть,
И на имидже страны сильно сказывается.
И на имидже страны в том числе, да. И самое главное, мы должны действительно ведь заниматься профилактическими мероприятиями. То есть наши рыбные хозяйства, они должны, не боясь, первое, обратиться к нашим специалистам, показать и провести все вот эти профилактические мероприятия. То есть это будет, наоборот, на благо их и на благо нашего государства. То есть мы не карательные органы. Мы, наоборот, за благо и за здоровье нашего населения. То есть мы должны понять это. А эти те карательные меры, которые штрафы и так далее, это нет, это как бы это второстепенная мера получается. Это первая наша мера – это обеспечение здоровья нашего населения.
Вы хотели добавить?
В этом плане взаимодействие есть, понимание есть. Об этом и статистика говорит по росту хозяйств. Сегодня мы на другой этап переходим. Вот я помощь государству, о чем мы говорили, кластеры. Мы же говорим сейчас и об объединении рыбных хозяйств. В каком плане? Создание кооперативов. То есть на одном водотоке находится 3-4-5 хозяйств. Между ними нету буферной зоны. Мы сейчас, когда проводили инвентаризацию и паспортизацию проводим рыбных хозяйств, мы им предлагаем сейчас уже идти по пути того, чтобы создание, скажем, кооператива сельскохозяйственного. Это и по налогообложению им поможет. Это приобретение кормов и реализация рыбы. Многие понимают, идут по этому пути. Потому что завтра мы должны отходить от мелкого товарного производителя и укрупнять, усреднять. Ситуация показала, сейчас очень много хозяйств на грани уже. Многие будут закрываться. Это именно мелкие хозяйства. Хозяйства от однодневки, или которые были созданы для того, чтобы вот это хайп, сегодня я вложу сом, два заработаю, завтра что-нибудь другим начну заниматься. Им надо объединяться. То есть, хотим мы или нет, у нас очень много, в регионе у нас нету конкурентов. То есть, ни Узбекистан, ни Казахстан, там нету просто таких природно-климатических условий, столько воды, чтобы выращивать в таком количестве рыбы. У нас есть другие страны. Также внутри СНГ есть, внутри ЕС есть. И чтобы им, скажем так, противостоять, и чтобы мы могли внести на рынок хорошую качественную рыбу, мы должны объединяться, чтобы рыба была одинакового качества, рыба была определенной цветности, чтобы мы могли конкурировать. Для этого надо мелким объединяться в средние, средним в крупные. В мире тоже идет глобализация, это должны понимать, мы это доводим. И для этого как раз есть вот эти экономические, финансовые рычаги, когда мы даем деньги большим. Есть там агрегатор, который обеспечивает кормами, рыбопосадочным материалом. Мелких он же занимается переработкой, то есть он вокруг себя начинает объединять, собирать вот эти мелкие хозяйства.
Вы упомянули слово «кластер». Кластер в любом случае подразумевает перед собой такое понятие, как переработка. Вот одно дело – это когда мы просто выловили рыбку, заморозили ее в морозилке и продали. Другое дело – когда мы производим из нее какие-то продукты, создаем добавочную стоимость, сами хорошо зарабатываем, вообще для всех хорошо делаем.
Да.
Как у нас с переработкой рыбной, скажите, пожалуйста?
Вот как раз-то вот здесь мы и видим реализацию политики, в целом выработку сначала политики, потом, наверное, реализации, когда мы во главу угла ставим именно переработку. То есть она перерабатывает по требованию той страны, куда отправляется. Она там с головой или без головы, потрошенная или нет, там в зависимости вот эта линейка. И уже вот этот переработчик ставит требования к поставщикам. Пожалуйста, предъявите мне ветеринарные сопроводительные документы, предъявите мне прослеживаемость, предъявите мне заключение лаборатории на отсутствие того-то, того-то, того-то. Вот здесь-то как раз очень много хозяйств не могут эти все документы показать. У меня, говорит, нету. Он говорит, извини, говорит, ставить свое предприятие, свой бренд, говорит, под честное слово я не буду, поэтому предоставишь. Я готов купить, готов переработать, готов реализовать твою рыбу. Это хозяйство будет реализовывать. Поэтому сегодня очень много разговоров, что вот рыбное хозяйство встало, что мы не можем рыбу продать. Нет, ребята, производство есть, переработка работает. Вы приведите только в соответствие, представьте требуемые документы, вот как раз, когда мы говорим, из тени должны выходить. Легализуйтесь, представьте документы и, пожалуйста, работайте на экспорт. Потому что помимо того, что у нас вот мы создали кластеры экономические, финансовые, сейчас их поддерживаем, ну, миллиард сомов, это очень крупная, очень большая поддержка идет. Там же есть еще и международная ситуация, когда там тот же рубль, скажем, да, он сегодня упал по сравнению к сому, и уже наша рыба уже становится не очень-то конкурентоспособной. Для этого мы опять же должны какие-то меры принимать, то есть и на следующий год освобождать от НДС, возможно, еще какие-то идти навстречу шаги делать. Это бизнес должен понимать и принимать. Потому что неуплата того же НДС, она сказывается на то, что бюджет недополучил.
Конечно.
Значит, за счет других налогов мы должны пополнить его.
Угу.
То есть экспорт – это валюта в страну, то есть бизнес, ответственность бизнеса вот здесь. А что такое бюджет, мы все хорошо знаем. Это учителя, это врачи, это все, что.
Наше бизнес, наше будущее.
Да, бизнес хорошо понимает, что он ребенка отводит в поликлинику, а там врач, бюджетник сидит, он не доплатил, потом требует, говорит, моего ребенка хорошо посмотрите. Угу. То же самое в ветеринарной лаборатории сидит эксперт, лаборант, у которого очень низкая зарплата, потому что он с бюджета получает. Платите больше, соответственно, будет, потом будете требовать. Я вот плачу бюджет. Насчет этого я хочу вот одну цифру привести о том, что развитие идет. Вот я возьму последние 2 года, у нас ежегодно публикуется статистика, это вклад рыбного хозяйства в сельское хозяйство.
Угу.
Во внутренний валовый продукт. Вот в 2020 году вклад рыбного хозяйства в ВВП сельского хозяйства составил 853 миллиона сомов. То есть, ну, казалось бы. И в то же время по итогам 2021 года этот показатель вырос на 1 миллиард 426 миллионов сомов. По итогам 2022 года этот показатель 3 миллиарда сомов. То есть за последние 2 года сколько бюджет, сколько государство, министерство дает рыбным хозяйствам, столько оно должно идти обратно. То есть в бюджет пополнять ВВП. Мы все это понимаем, и бизнес это должен в первую очередь понимать, потому что они умеют хорошо считать, поэтому они и бизнесмены, а мы чиновники.
Но бизнес же жалуется, как обычно, при взаимодействии с чиновниками на коррупцию, на сложности в общении, на излишнюю бюрократизацию и так далее.
Давайте, я всегда бизнесу привожу пример, когда они мне приходят, пишут заявление, потом просят, настаивают на личной встрече, говорят, вот у меня кредит, у меня там инвесторы, говорят, вы могли бы это сделать там за 2-3 дня, говорят. Я говорю, ну, за 2-3 дня, говорю, это нельзя сделать, потому что там надо делать выезд, надо исследование делать, там промеры глубин, там показатели воды и так-то далее, говорю. Если это все тяп-ляп сделать, это скажется потом. То есть неправильный расчет или неправильные рекомендации приведут к бизнес-потере.
Угу.
То есть те финансовые деньги, которые ваши партнеры или инвесторы вложат, они у вас просто не окупятся. И кто будет виноват? Ну, тот специалист, который выезжал, которого вы торопили, он получит выговор, говорю. Ну, в крайнем случае, уволят, говорю. А те миллионы, десятки, сотни миллионов, которые вы потратили, кто вам вернет? Поэтому есть правила, есть время. Надо делать выезд, надо делать анализы. То же самое и в ветеринарной службе, когда берут там скобу, делают там на физраствор, должно прорасти все это, посмотреть, определить, что за болезнь и какой там антибиотик или что к нему применять. Поэтому бизнес остается в своем, скажем так, амплуа, говорит, вы не доположь, говорит, сделайте мне прямо сейчас. Такого не бывает, и так не будет. Будет ускоряться это все, будет цифровизация, мы уже к этому сейчас идем. Но, скажем, бюрократии или там коррупции, если бы это все было бы, наверное, ну, в средствах массовой информации звучало бы, да, что вот в том госоргане есть коррупция, вот я решил вопрос за... по телефонному звонку или потому-то. Ну, не было всего этого в рыбном хозяйстве, но, наверное, и не будет.
Сколько у нас предприятий, которые способны перерабатывать рыбу сейчас вообще по стране?
По вот, учету, который мы ведем, и по реестру, сегодня у нас около 11 рыбоперерабатывающих есть и комбинаты, и цеха. Не все соответствуют.
Угу.
Тем нормам и требованиям нашим внутренним и международным. То есть их надо привести в соответствие, их надо доработать, а потом они получат соответствующее разрешение уже внутри нашей страны, если хотят выходить на экспорт, уже международные.
Угу.
То есть рыбоперерабатывающих цехов достаточно. То есть какое-то время в межсезонье они даже оказывают помощь сельскому хозяйству. Морозят там клубнику, малину там и так далее, и так далее. мясные продукты. То есть у нас достаточно перерабатывающих, у нас недостаточно качественной рыбной продукции, которая пойдет на экспорт.
Ага, которая имеет все
документы. Ее надо приводить, ее надо готовить и потом уже выходить опять же на рынки.
Мы говорили, не знаю, может быть, чуть больше полугода назад с председателем ассоциации рыбоводов, он говорил, мы про корма разговаривали вообще в целом. Открывался тогда у нас завод при содействии ПРООН по, собственно, созданию рыбных кормов. И говорили мы о том, что, ну, вроде как, да, у нас корма производят, но сами рыбоводы просто смотрят по статистике, что вот он купил там определенное количество корма, выкормил его, и вот на местном корме там рыба выросла вот на чуть-чуточку, а на корме каком-нибудь там европейском за это время выросла в два раза. Естественно, что очень сложно в таких условиях развиваться местному производителю, когда просто никто их покупать не хочет. А в чем проблема с нашими кормами? Почему у нас не получается делать такого высокого качества? Не знаю, какие там показатели, почему рыба на том корме растет, как на дрожжах, а на нашем не особенно?
Наверное, неправильно, некорректно, наверное, вот так сравнивать. Вот смотрите, при содержании и кормлении рыбы необходимо изучать среду обитания, в которой она живет. То есть есть пороговые температуры, есть оптимальные температуры, при которой, ну, та же форель растет.
Угу.
Содержание кислорода – это миллиграмм на литр. Это процент растворенного кислорода. То есть какой-то показатель, если не соответствует, ее надо подгонять, готовить воду. Ну, я простой пример приведу. Если человеку в летний период тяжело дышать, температура высокая, а ему еще дают очень жирную пищу, он просто ее есть не будет. То же самое рыба. То есть тут есть колебания, зимний и летний период. То есть зимний период надо давать там более жирную, она не будет расти, ей надо менее белковую, а более жирную. В летний период, наоборот, надо ей давать больше белка, потому что в вегетационный период она растет и меньше жирности. То есть эти корма, большие заводы европейские не будут. Наши местные в этом плане гибче. Они могут подстраиваться под климатические условия, под сезонность и вырабатывать. Вопрос здесь в ингредиентах.
Угу.
Тех, которых у нас в Кыргызстане нет, их надо закупать и сюда привозить.
Ага.
Это рыбная мука, это обязательный компонент, не просто рыбная мука, от отхода рыбной промышленности. Там есть определенные виды, там, например, в Чили покупают. То есть вот эти все компоненты, они в целом сказываются на кормовом коэффициенте, который мы потом применяем к рыбе. То есть, да, европейские корма 1,1-1,2 к 1 килограмму прироста. Но опять же у нас разнородность, там один вид корма кормят там в Кеминском районе, другой вид там в Курупсайском водохранилище, то есть каждый для себя подобрал. Но я надеюсь, что наши рыбоводы, рыбопромышленники все-таки выработают формулу, найдут ингредиенты и будут в обозримом будущем выпускать качественные корма. Пока мы в Кыргызстане «Мерседес» построить не можем. Можно ее собрать, но это не будет «Мерседесом». То же самое по кормам. Нужно время, нужна наука. Науку надо подключать. Тут подключать исследования, и как практические, так и научные, лабораторные. Если всем миром соберемся, мы, наверное, это сделаем.
А как с наукой дела вообще, с кадрами, с людьми, которые готовы этим заниматься?
У нас есть институт биологии, при котором есть лаборатория ихтиологии и гидробиологии. Там есть кадры, которые сегодня мы работаем довольно тесно, но у них тоже есть проблемы с кадрами, с заменяемостью.
С зарплатами, не все, давайте не прямо все, говорить. Да,
да, не все хотят идти в науку, но и наука тоже будет работать в том случае, когда есть выезды, есть практика, есть применение. То есть все взаимосвязано. Угу. Поэтому мы предлагаем бизнесу, вы финансируете в науку сегодня, вы вкладываете в науку сегодня. Очень просто, им нужны там микроскопы электронные, им нужны бинокуляры, им нужны биоматериалы, им нужно выезды делать, а им надо исследовать водоемы. То есть вы сегодня, помогая науке и вузам, вы завтра закладываете прочный фундамент. Не все понимают, но многие уже это сейчас осознают и к этому идут. Ни одна наука, ни одной другой страны не приедет нам, не будет поднимать нашу науку или наше рыбное хозяйство. Это рук дело только наш самих. И чем мы скорее это поймем, и в первую очередь, конечно, бизнес, тем лучше у нас будет перспектива на завтрашний день.
Я здесь еще себе уточняла просто несколько моментов, наверное, все-таки спрошу. Вы сказали, что мы завозим оплодотворенную икру, завозим мальков с такими объемами рыбы, которые производятся у нас. Мы не можем сами это все воспроизводить на нашей территории? Почему нам завозить все время приходится, деньги на это тратить?
Здесь деньги это тратятся для того, чтобы выращивать хорошую качественную рыбу.
У нас плохая, что ли?
Дело не в этом, что плохая, а у нас нет таких предприятий, то есть есть, но их мало, которые сами же оплодотворяют икру, то выращивают и оплодотворяют икру, и также выращивают мальков.
Я дополню, Алмаз Хамчевикович. Смотрите, чтобы получать полноценную икру, нужно создавать рыбопитомники. Это не рыбные хозяйства, рыбопитомники. Это абсолютно изолированное рыбное хозяйство, в которой каждый пруд изолирован, где надо содержать маточное стадо. Чтобы содержать маточное стадо, надо делать бонитировку, отбор товарной рыбы, которую по экстерьеру лучше других. Да?
Угу.
Проще говоря, это роддом. Вот надо содержать роддом, где содержится несколько линий чистопородной форели, или там осетра, или карпа, где мы все время отбираем, берем икру, оплодотворяем и реализуем другим хозяйством. То есть это очень дорогостоящее. Сегодня содержать рыбопитомник, об этом мы тоже включаем в программу, мы об этом тоже говорим бизнесу, уже заранее готовьтесь. Потому что рано или поздно будут приняты такие меры, что ограничат или усилят контроль над той икрой, которая сюда завозится. И тогда вы останетесь без рыбопосадочного материала, а выращивая, содержая здесь маточное стадо и получая рыбопосадочный материал здесь, мы уже заранее говорим, что он адаптирован, акклиматизирован к нашим условиям, к нашей воде, к нашим болезням и к другим этим. Да? Поэтому мы к этому идем. Сейчас несколько хозяйств экспериментальным путем стараются вот как бы создавать маточное стадо, ну, скажем так, племенной там участок, селекционно-племенной участок, а рыбопитомники в обозримом будущем будут, потому что за рыбопитомниками стоят уже селекция, уже племенная работа.
Угу.
И заранее мы уже вносим в МПА изменения, где уже говорим, что должны быть, могут быть, и уже предусматриваем для них какие-то преференции. То есть при завозе маточного поголовья, то есть рыбы или или племенной икры, они будут освобождены от там таможенных пошлин, там от НДС и так далее, и так далее. То есть мы уже заранее это закладываем в МПА, мы уже готовимся. Это будет. Просто бизнес до этого еще не дошел. Им сейчас проще и выгоднее покупать икру. Но, как оказалось, не проще. Потому что вместе с икрой заходят определенные проблемы сюда. И когда граница усилится, и уже будут требования более жесткие, что с той стороны нельзя завозить, из этой стороны нельзя, и с той нельзя, они попадут в рамки, они уже начнут задумываться, что, оказывается, надо свое создавать.
Угу. Науку развивать, опять же, да, к этому это, мы возвращаемся.
Это тесная работа, ну, селекция, племенная работа, это наука.
Селекция, она, если селекцию не проводить, то наша рыба сама по себе может измельчиться, после элементарно.
Ну вот. Собственно, да, будем надеяться, что возьмутся за голову наши бизнесмены. Но вы правильно сказали. Мне кажется, что наша рыбная отрасль, она молодая. Понятно, что там у нее большая история, но вот такой бум популярности она приобрела только в последние несколько лет. Будем надеяться, что сейчас предприниматели пока что делают упор на то, чтобы быстрее и побольше заработать. Потом, когда выйдут на какое-то плато денежная, тогда и будут задумываться о том, как бы развиваться в качественном росле, а не в количественном. Спасибо вам большое за эту беседу, было очень интересно. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был директор рыбного хозяйства при Министерстве сельского хозяйства Кыргызстана Эдиль Ниязов. Эдиль Бишкевич, очень рада была познакомиться. Спасибо.
Спасибо вам.
Также у нас в гостях был замдиректора ветеринарной службы при Министерстве сельского хозяйства Кыргызстана Алмаз Шаршенбеков. Алмаз Камчебекович, я думаю, что еще не раз встретимся. Спасибо.
Спасибо большое.
Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается. Оставайтесь вместе с нами.